Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У командах Сергея Калякина и Анатолия Лебедьки заявляют, что на Урале сберут 100 тысяч подписов. Александр Лукашенко загадал умацовать мяжу Беларуси с Украиной. Колишний генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер призначенный керуником одного из наибуйнейших в России портовых операторов. Про это да иншая тягом ближайшей годины. У командах Сергея Калякина и Анатолия Лебедьки заявляют, что правдоподобно не смогут собрать необходимый минимум подписов для регистрации кандидатами в президенты. Про узятие 100-тысячной плянки покуль обвестили группы Александра Лукашенко, Виктора Терещенко, Сергея Гайдукевича, Татьяны Короткевич и Миколая Улаховича.
Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ведает, на что вот они вот это такое разважание. А на во что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, требовать менять, не треба, но самое главное, что все застанется так, как есть. И кто в интернете, так еще кто-то ведает про что-то, а кто-то нет, абсолютно нема никаких, давайте про... Народ, обыватель, просто говорит, на что тратить гроши, лепше это самое. Одразу хай працуе и все.
Сбор подписов будет проходить по 21 жнивня. Регистрация кандидатов с 6 по 15 вересня. Выборы 11 кастрычника. Паўднёвыя межы Беларусі павінны быць узмоцненыя, заявіў Александр Лукашэнка. І не таму, маўляў, што мы баімся ўкраінцаў, што на нас там нехта нападзе. Паводле Лукашэнкі ёсць засцярогі, што ў выніку падзеяў ва ўкраіне ў суседнюю дзяржаву могуць пацягнуцца рознага роду элементы, якія не патрэбныя ў Беларусі, а асабліва зброя. Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі выступіў з гэтымі заявамі пасля дакладу аб сітуацыі ў беларускіх узброеных сілах і на мяжы з Украінай ад выканаўцы абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі Станіслава Зася і міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова. Беларусы, якія ваююць з добраахвотнікамі ва Ўкраіне, не бачаць для сябе перспектываў ні ў Беларусі, ні ва Ўкраіне па заканчэнні вайны.
Перспектыў абсалютна ніякіх нет. Окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, извините, вот у нас по закону так нельзя. При этом сами незаконно менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят.
Сказал Свободе белорусский доброохвотник с позывным ДОК. Интервью с ним у программы поздней. Дзяржсакратар Рады Бяспеки Станислав Зась поведомил об умацаванні мяжи у початку жнивня. Ён патлумачыў гэта нестабильной ситуации у суседней Украине, однако подкрэсліў, что Беларусь не мае намеру отгороджываться от суседзяў стяной. Працягласць беларуска-украинской мяжи складае 1084 километры. Колишний генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер призначенный керовником одного из наибуйнейших у России портовых операторов «Global Ports». Рада директоров, спыняючи выбор на кандидатуры топ-менеджера, оценила ягоны больш чым 10-годовый досвід кіраўніцтва «Уралкалием», який ён ад 2003 году ператварыў, цитую, «у вялікую і паспяховую міжнародную кампанію».
Калі спадзяваўся, што хтосьці канкурэнтаў памрэ і ён захопіць рынак, ну гэта адбылося. Все вытворцы страцілі ў грошах. Мы можам ацэньваць з гэтага пункту гледжання былога топ-менеджара «Уралкалі». І не ва ўсім ён быў паспяху. Хаця, магчыма, ва ўласнікаў бізнеса можа быць некае іншае меркаванне. Магчыма, ён у кушнасці іншым дапамог гэтай кампаніі. Калі яму сёння прапаноўваюць сур'ёзную пасаду, значыць, бачылі ў ім некі талент топ-менеджара. Нехай цяпер ацэньваюць далей ягоную працу па ягоных выніках.
Так прокомментовал призначение Баумгертнера экономичный оглядальник Олесь Герасименко. Политвязень Юрий Рубцов уже больше за тыдень находится у поправчей колонии номер 2 у Бобруйску, куды его этаповали с Барановицкого СИЗА. Оборонца политвязня каже, что по влияе известок у поправчей колонии номер 2 у Бобруйску умовы отбытия покарания параунально недренные.
С понедельника его перевели уже в Бобруйск для отбывания наказания, поскольку я у него не была вот эту неделю. Ничего вам такого пояснить существенно не могу. Кроме того, что вот пришло определение кассационное. Надо будет жалобу тогда составить и к нему. На следующей неделе, я думаю, съездить. Говорят, что и весна, говорят, что неплохие, в принципе, там условия содержания. Не самый худший вариант для отбывания наказания.
У Бобруйской колонії, куди етапували Рубцова, раніше сиділи інші політв'язні: Андрій Протасєнь, Андрій Кім, Сергій Козаков, Змітер Дрозд, а так само керівник правоохоронного центру «Весна» Алесь Беляцький. Юрій Рубцов був покараний 1,5 роками хімії за образу судді, який судив його за майку Лукашенка Сихоць, а потім отримав 2 роки колонії строгого режиму за ухилення від відбуття покарання. Amnesty International признала Юрія Рубцова в'язнем сумління.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Потенційні кандидати на президента Сергій Калякін і Анатолій Лябецька, вірогодно, не зможуть зібрати необхідний мінімум подписів для реєстрації у якості офіційних кандидатів. До такої вислови прийшов наш мінський колега Володимир Глот після гуторки з представниками їх ініціативних груп. Зараз, спадар Володимир, на телефонній сувязі. Добрий день. Які лічби вам назвали у командах претендентів?
Добрый день, Алена. У лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина за 5 дней до закончения сбора подписов было в активе 70 тысяч. Такую колькость показали подлики, которые завершились поздно вечером 17 жнивня, и про это мне расповел керовник инициативной группы Сергея Калякина Валеру Хналеву.
И ситуация в том, что темпы падают. Мы за неделю вот даже 10 тысяч не собрали. То есть это плохо. Я так думаю, почти убежден, что 100 тысяч мы не соберем. На вдруг можно, конечно, надеяться, но строить политику на этом нельзя.
У активі лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецька покуль немає і 70 тисяч підписів. Про це «Свободі» сьогодні сказав керівник його виборчого штабу Лев Марголін.
То, що я вам казав 70 минулого разу, це було вельми оптимістично. Все це вельми приблизно, але я думаю, що у нас і 70 не буде. Але все це, звісно, умовно. І ми у понеділок наступний плануємо винікову пресову конференцію, там уже буде... Усе більш-менш складено по політиках.
Я нагадаю, що підписи повинні бути здадені у центр виборкам наприкінці цього тижня. Спадар Володимир, ну а давайте тоді закранем ще інший аспект цієї кампанії. Ці відомо вже, які країни дошлють назіральників на президентські вибори?
Сьогодні Лідія Ярмошина зустрікалася з керівником місії назіральників від Содружності Незалежних Держав Сергієм Лебедєвим. Ну, звичайно, на всі вибори, які проходять на обшарах былого Совєтського Союзу, приїжджають 2 головні місії. Це місія від Бюро демократичних інститутів правов чоловіка АБСЕ і місія Содружності Незалежних Держав. Так ось, сьогодні уручили Лебедєву посвідчення №1, це робиться традиційно, і коли Сергій Лебедєв вийшов до журналістів, він сказав, що де юре зараз у Содружності 11 держав, включаючи Україну. І ось 3 країни, це Білорусь, Молдова і Україна, досилають своїх назіральників за білоруськими виборами не збираються. Що тичиться Білорусі, то... Тут усе тлумачиться просто. Представники країни, у якої відбуваються вибори, ніколи не включаються у склад місії СНД. А ось офіційні Кишинєв і Київ дагетуль не підтвердили свого уділу у назіранні.
Але, видать, підтвердила свій уділ і назіральна місія Бюро демократичних інститутів права чоловіка АБСЕ. Спадар Володимир, а увогалі чим подиходи назіральників від СНД відрізнюються від подиходів їхніх колегів з АБСЕ?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що місія Бюро демократичних інститутів прав чоловіка так само підтвердила свій уділ у назіранні за білоруськими виборами. І коли місія назіральників СНД фактично приступила до праці від сьогоднішнього дня, то літерально в простий день почне працю і команда з Бюро демократичних інститутів прав чоловіка. Довготермінове назірання будуть вести 40 заміжних співпрацівників від АБСЕ. І коли казати про принципове відрізнення, воно, на мій погляд, таке. Назіральники СНД, для їх головне – це національне законодавство. І вони порівновують, як проходять вибори з національним законодавством. У назіральників від Бюро демократичних інститутів прав чоловіка у їх інший підхід. Вони випрацювали стандарти міжнародні, демократичні, і перевіряють, наскільки вибори у той чи іншій країні відповідають цим стандартам. Мені подається, ось цей шлях, другий, який приймається у ОБСЄ, він більш розумний. Чому? Різні країни Вось, і, але ўсе краіны павінны ісці да дэмакратыі. І калі рабіць кожны раз спецыфіку на нацыянальныя асаблівасці, то гэты шлях, мне падаецца, будзе доўгім і складаным. А калі ёсць крытэрыі, і да гэтых крытэрыяў трэба ісці, нельга іх пакідаць па-за ўвагай, нельга зварочваць з гэтага шляху, тады ёсць магчымасць, што гэтыя краіны пройдуць свой шлях хутчэй. Таму мне падаецца падыход назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, а арганізацыі па бяспеке і супрацоўніцтву Еўропы больш правільны, але вось спадар Сергей Лебедзеў сказаў, што ёсць дзве такія, на яго погляд, вызначальныя высновы, якія адрозніваюць працу адных назіральнікаў ад працы другіх.
В первую очередь, мне представляется, это уважение законов страны пребывания, где мы ведем наблюдение. Вот у нас это просто железное правило, мы руководствуемся законодательством страны, где проводятся выборы. И мы никогда не ставим задачу поучать какие-то нравоучения, вот у вас не так, у вас неправильно. Есть закон, этим законом нужно руководствоваться. В каждой стране свой закон. И не только это, кстати, относится к Беларуси, это относится и к другим странам Содружества. Мы руководствуемся этим законом. Во-вторых, доброжелательный подход. Это отличает работу миссии наблюдателя от СНГ. Мы приезжаем сюда, и не только в Республике Беларусь, а в другие страны, как друзья, как партнеры.
Спадар Владимир, я хочу еще удокладнить, ти был хоть один выпадок, каб миссия назиральников СНД признала хотя бы одные выборы недемократичными?
Ведаеце, такога выпадку не было. Па меншай меры, сёння Сергей Лебедзеў сказаў, што ён такога не памятае. Я таксама за выбарамі сачу, стараюся прасачыць, як яны праходзяць у іншых краінах, было СССР, і такога выпадку не памятаю. А сачыць тут трэба 2001 году, ёсць, можа, такая невялікая цікавасць, што вось першае назіранне, якое місія СНД провела на агул за прэзідэнцкімі выбарамі на тэрыторыі былога СССР, было праведзена ў 2001 годзе. І не дзе-небудзь, а ў нас у Беларусі.
Я дзякую Владзіміру Глоду. Зборшчыкі подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў на Гарадзеншыне кажуць, што напрыканцы этапу збору подпісаў людзі больш ахвотна з імі размаўляюць і ставяць свае подпісы. Наш карэспандэнт выслухаў гарадзенца Мікулу Ворана, які збірае подпісы за Анатолія Лябецьку, Александра Саслоніма і Язэпа з Мастоў, якія ўваходзяць у каманду Таццяны Караткевіч, і Мікалая з Ваўкавыска, які ўвогуле не сустрэў яшчэ ніводнага пікета зборшчыкаў у сваім горадзе.
Некоторые мне открыто казали ранее, что их там на працы попереживали и супрать подписание. Некоторые казали, что эти даденные попадут куда не треба. А теперь как бы, проходит это все. Они бачат, что кто-то никого не чапает, кто подписал, кто что. Все же термин это амаль месяц уже прошел, разумеешь? Ну и люди поступово стратили страх. Бачат, что и вот я вот стоял на пикете, меня никто не чапал.
Подписывается очень хорошо, але бывают случаи, как вчера, например, что передо мной пробежался представник инициативной группы Лукашенко. Вот, и люди отказывают, что мы выбираем как бы одного, и больше ни за кого подписываться не будем. Хай пробуй, хай будет женщина, вот так вот. Некоторые логули кажут, что хопит уже, сколько же можно.
Только иные кажут так, мы подпишем, только она не пройдет. Я маю на вас Короткевич, Саня. Она не пройдет, вот так вот. Однозначно, что они не верят в эти выборы, в справедливость их. Можно их, так сказать, выиграть у этого человека, бо та команда, которая працует на войну, все равно нарисует то и намалюет, что необходимо. Вот их такое ставление.
Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ведает, на что вот они вот это такое разважание. А на во что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, треба все менять, не треба, но самое главное, что все застанется так, как есть. И кто в интернете, так и что кто-то ведает про что-то. А кто-то нет, абсолютно нема никаких, давайте, про... Народ, обыватель просто говорит, на что тратить гроши, лепше самое, одразу хай працуе и все.
Наш корреспондент поговорил со сборщиками подписов за альтернативных кандидатов на Гарадзеншине. Ну, як вы чули, сёння працаўнікі ініцыятыўных групаў па зборы подпісаў за Лябецьку і Калякіна заявілі, што хутчэй за ўсё не змогуць сабраць 100 тысяч подпісаў. І побач са мной наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Учора ён у сваім блогу выказаў меркаванне, што Таццяна Караткевіч будзе адзіным прадстаўніком апазіцыі і прагноз, калі не спраўдзіўся, то аказаўся блізкім да таго. Юра, ці сведчыць такі вынік пра тое, што Караткевіч аказалася больш прывабнай для выбаршчыкаў, а яе каманда больш спрытнай? Мне вось больш сімпатычна іншая версія, што Калякін і Лябецька аказаліся больш сумленнымі.
Ну, я разумею и, так бы, мою, признаю право на иснование вашей версии. Хочу сказать, что, ведаете, эта версия была довольно популярна, как вы памятаете, в 2010 году, что шмат кто на самом речь не собрал подписов. Зараз, относно теперешних выборов, ее выказывая Владимир Некляев, что, мовляв, никто не мог собрать, это немогчимо было собрать, хотя, в принципе, Закараткевич сбирала та же самая команда. Якая збірала і тады за Некляева, і тады у спадара Некляева ніякіх прэтэнзій да колькасці не было.
Ну, настрой быў іншы ў грамадстве, не будзем забываць.
Да, так, але ведаеце, а вот як вымираецца настрой? І в этом сэнсе магчыма тое тлумачэнне, якое вы прапанавалі, магчыма і больш змястоўнае тлумачэнне, што, ну, што стычыцца, скажам, спадара Калякіна, то ён, ну, што называецца, патрапіў пад каня. Ён кандыдат левый, с таким коммунистичным, все ж таки отливым, хотя партия иначе называется. Таких выборщиков в Беларуси шмат, але у них уже кольки годов есть свой кандидат, это Александр Лукашенко, и тому как бы он был без особливых шансов. Что тычется Анатолия Лебедько, ну, ведаете, коли вот мы поглядим на вогуле ситуацию, вот сегодня, до речи, Партизан опубликовал личбы о пытании белорусской аналитичной майстровни, ставление до, скажем, долучения Крыму да Расіі паводле вось этой майстроўні 69% за давер расійскім СМІ, 60% нават 70% за. Вось такой беларускі кантэкст, і калі ў ім ёсць і попыт на апазіцыйнасць, то это, я б сказаў, такая апазіцыйнасць лайт. И вот в этом смысле спадарня Караткевич довольно добра ее адлюстровала со своими мирными пирамидами. Ну, до того ж, жаночий твар некий оригинальный, новый твар, бо и спадар Лебедько, и спадар Калякин уже в политике богато часу. Так что, как бы, я бы не выключал того, что ее команда могла набрать 100 тысяч подписей.
Ну, вось, например, коли сапраўды Лебедько и Калякин не наберут 100 тысяч, Татьяна Караткевич будет зарегистрирована кандидатом у прэзідэнты. Нават не будзем зараз браць ўжо вынікі выбару, не пра гэта будзем дыскутаваць. А як вы думаеце, вот наогул такія вынікі збору подпісаў, яны прывядуць да нейкага пераразмеркавання роляў у апазіцыі? Ці, допустим, Татьяна Караткевіч можа запросіць ўжо да сябе ў каманду потым Лябецьку і Калякіна, ці яны пагодзяць?
Ну, ведаеце, яна, канешне, запрасіць можа, і я не выключаю, што яна такой жэст і зробіць. Вось яна, калі абвяшчала пра 100 тысяч сваіх подпісаў, яна як бы дзякавала и Анатолию Лебедьку, и Сергею Калякину за удел, за, так бы мовить, супольные деяния, так что я не выключаю, что такие жесты она зробит, але что тычется сгоды, меркую, что не, это вельми розные политичные силы, ну, а кроме того, ведаете, чисто, так бы мовить, ну, что называется, чалавечыя, яны сталыя палітыкі, вядомыя палітыкі, яны нарэшце мужчыны ў нашым патрыярхальным грамадстве. І, так бы мовіць, ісці ў каманду да маладой жанчыны, безумоўна, не. Але я думаю, што такая інтрыга можа ўзнікнуць.
Ну, ось у сацыяльных сетках разгарылася бурная дыскусія наконт заявы ў Татьяны Караткевіч пра тое, што ў выпадку перамогі яна б ініцыявала рэферэндум аб дзяржаўнай сімволіцы. І многія яе асудзілі, што яна не выказалася за безумоўнае вяртанне бел-чырвона-белага сцягу і дзяржаўнасці беларускай мовы, адзінай дзяржаўнай беларускай мовы. Вы не лічыце, што з такімі заявамі яна страціць галасы тых, на каго разлічвае?
Ведаеце, я як не дзіўна думаю, што не. Тых, на кого разлічвае, не страціць. Таму што вот, ну, мы назіраем за яе кампаніяй, это менавіта апазіцыйнасць лайт, это менавіта памяркоўная пазіцыя па шмат якіх пытаннях, у тым ліку і па гэтым пытанні. Яна не кажа пра, там, я не ведаю, што трэба захаваць чырвона-зелёны сцяг, вось, яна кажа пра роўны статус, рэальна роўны статус беларускай і расійскай моваў, што не ёсць цяпер теперешняя ситуация, як мы с вами ведаем. Але, як бы вот такую, как бы классичный джентльменский набор, по меньшей мере, шерогу оппозиционных партий, яна не отстойвая, яна различивая на крыху инши электорат. И варто сказать, что в этом сенсе, коли казать про, ну, некую традицию организации, отвлекаючись и не разглядая организацию, як, ну, просто, так бы мовить, придаток до пэвного лидера, то прикладно то же самое в устнами Владимира Некляева, говори правду, говорила и 5 годов тому. Прикладно такой же была программа этой организации. Зараз она застается такой же.
Может, это оказаться как раз таким той выгляд оппозиции, який тепер і запатрабаваны грамадством, вось такі позиція лайт?
Ну, я гэтага не выключаю па меншай мере зараз. Это не значыць, што такова сітуацыя будзе заўсёды.
Грамадцам і Лукашэнкам, я б сказала.
Ну, ведаеце, што тычыцца Лукашэнкі, то я мяркую, што ў ягоным атачэнні, ну, я, так бы мовіць, туда не вхож, но вот па пэўных, так бы мовіць, прыкметах, што там ідзе, як бы мовіць, развагі, а можа быць і спаборніцтва. Што адны людзі кажуць, што не кепска бы нам завесці так, так бы мовіць, апазіцію яго вялікасці і для спуску пару, і для паказаць там захаду, і для пэўнай стабілізацыі, а іншыя, в асноўным людзі ў пагонах, так сказаць, кажуць, хлопцы ад добра добра не шукаюць, як бы мовіць, колькі гадоў пражылі без, давайце і зараз, таму што мала што з гэтага самага лайт пачынаецца. Сёння лайт, заўтра хард, як той казаў. Да, так што тут я не думаю, што всё так адназначна. Значно, але, ну, так бы мовить, будучиня покажа.
Я дякую, нагадаю, что побольше со мной в студии в Празе был наш оглядальник Юрий Дракохрост.
Чому черговой мишенью белорусских силовых структур стали графитисты и футбольные фанаты? Про што сведчыць тое, што ўлады не баяцца ствараць новых палітвязняў падчас гэтай выбарчай кампаніі. На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць праваабаронца Валентын Стэфановіч і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце яе праз 20 хвілінаў. Беларус с позывным ДОК воюет за Украину больше год. Он съехал с Беларуси в травне 2014 года. Спочатку находился в складе батальона «Донбасс». От зимы 2015-го керовник отделения сувязи у Доброохвотницким украинским корпусе «Тактичная группа Беларусь», який выходит у склад правого сектора. Он не называет своего имя, не показывает твару, не огучивает подробязности своего життя в Беларуси, а кроме того, что на родиме не уваходил у партии и организации. У интервью «Радио Свобода» ДОК распавёў, як беларусы трапляюць на украінскі фронт і чаму не маюць магчымасці вярнуцца на радзіму.
Ну, автоматически никуда невозможно попасть. Вот летом, к примеру, прошлого года, в принципе, можно было попасть в добровольческие батальоны, но в качестве неоформленного бойца, несмотря на все обещания, в итоге все это свелось к тому, что люди были неоформленными бойцами. Сейчас, в принципе, ситуация стала немного построже. В принципе, если куда-то попытаться пропихнуться в какой-то батальон, то теоретически это возможно, опять-таки, в качестве неоформленного бойца. Ну, а насчет правого сектора, в правый сектор тоже попасть нужно. То есть там для начала нужно пройти обучение, после этого там распределяют каким-то батальоном, и не факт, что ты попадаешь в какой-то боевой батальон. То есть как бы там нет какой-то такой привилегии для белорусов, грузинов, чеченцев и так далее. Тут как бы разделения на нации нет. Ну, какой статус? Просто человек воюет в составе, допустим, там, не знаю, батальон АЗОВ. И вот он там никак абсолютно, допустим, ну, предположим, не оформлен, ему дали автомат, принимает участие в боевых действиях, зарплату он не получает, социального статуса у него практически никакого нету. В случае ранения, опять-таки, помогает не государство, а волонтеры, а все абсолютно белорусы, которые сюда приехали, ну, я имею в виду граждане Беларуси, они все абсолютно не оформлены, потому что они не могут быть оформлены. Другое дело, что там теоретически могут как-то оформить на должность гражданского специалиста. Но опять-таки, это просто шило на мыло, и человек просто будет получать зарплату. Ну, фактически за какую-то работу, которую он будет выполнять.
У чым праблема з атрыманнем афіцыйнага статусу? Гучаць абяцанні і заявы ад украінскіх палітыкаў, а на справе аказваецца, што беларусы і іншыя замежнікі не могуць мець ніякіх сацыяльных гарантый у краіне, за якую змагаюцца.
До того, як мы поехали воювати, например, в составе батальона «Донбасс», они сами нам обещали полную легалізацію. По упрощенной процедуре получения паспорта, официальное оформление, пока мы будем находиться в зоне АТО. Мы вернулись на ротацию, собственно, ничего из этого не произошло. Пробовали стучать во все двери, выходили абсолютно на всех людей. И поняли, что это не проблема отсутствия каких-то связей, не проблема того, что нас не знают, а это проблема того, что банально люди не хотят это делать. Того, что украинская власть что-то не хочет, от этого война не исчезает, от этого фронт меньше не становится. Перспектив абсолютно никаких нет после окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, ну извините, как бы вот у нас по закону так нельзя. При этом сами незаконно менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят.
Телеканал «Беларусь-1» поведомлял, что белорусские спецслужбы выкрыли канал вербовки наймитов для удела у боевых деяниях на территории Украины. Сярод организаций, которые нібыта сприяют вербовцы, назывался «Молодый фронт». Узгадывался так само Зенон Позняк, который нібыта сприяет вербовцы со штату. Змейцер Дашкевич из «Молодого фронта» обверг такую информацию. Разом с тем КДБ так само заявляет, что чакая доброохотника у Беларуси. У чем причина такой раптовной уваги?
Ну, я думаю, это связано с тем, что значительная часть силовиков белорусских официальных успела съездить сюда в командировки и повоевать на стороне сепаратистов, потому что уже были подтверждения этому, и мы в этом абсолютно уверены. Как минимум, некоторая часть даже, может быть, неофициально поездила. Ну, во-вторых, потому что большинство, по крайней мере, сотрудников КГБ, силовых структур в Беларуси, они поддерживают Россию и с распростертыми объятиями ее ждут. Сейчас я в Киеве пытаюсь что-то как-то хотя бы частично легализировать свое положение и пробить какую-то дорожку для всех остальных, чтобы можно было всех остальных протянуть, иностранцев тоже по этой процедуре. Но особых успехов я в этом не вижу. На данный момент я общаюсь с журналистами, которые будут поднимать тему того, что украинская власть нарушает свои обещания и сознательно подталкивает людей на совершение преступлений. Вернее, подталкивала, тем самым нарушив свое обещание и не предоставив никакой легализации. Но на сегодняшний день я банально подавал документы на беженство или дополнительную защиту в миграционную службу. Ну, а прислал отказ, я его обжалую.
Сказал у интервью «Свободе» белорус с позывным «ДОК», який воюет за Украину больше за год.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Колишні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў «Глобал Портс». Рада дырэктараў, спыняючы выбар на кандыдатуры топ-менеджара, вырашыла, што ў расійскай бізнес-прасторы ёсць толькі некалькі асобаў з неабходнымі здольнасцямі, якія могуць узняць справу на прынцыпова новы ўзровень. Эту тему вывучаў у Менску Ігар Карней. Ігар, чаму менавіта на асобе Уладзіслава Баумгертнера спыніўся выбар?
Ну, цікава, што тут якраз прыводзіцца ў якасці прыкладу яго найпошняе месца працы. Гэта вось кіраўніцтва кампаніі «Уралкалі», якую ён 2003 году, як гаворыцца ў паведамленні на сайце Global Ports, пераўтварыў у вялікую паспяховую міжнародную кампанію. Ну, але ўсе мы памятаем, вось людзі, якія жывуць у Беларусі, што менавіта на чале «Уралкалі» 2 гады таму Баумгертнер апынуўся ў цэнтры міжнароднага скандалу, які скончыўся ягоным арыштам у Беларусі.
Ну, можа, Ігар, не ўсе памятаюць дэталі гэтага скандалу. Давайце нагадаем асноўныя акалічнасці.
Акурат 2 гады таму, было гэта ў ліпені 2013-га, кіраўніцтва «Уралкалію» заявіла, што не будзе арыентавацца на сумеснае прадпрыемства з «Беларускаліем», беларускую калійную кампанію, і пачне прадаваць угнаенні самастойна. Тады быў дэклараваны нават такі лозунг «Не кошт, а аб'ём». Ну, гэта, натуральна, крыху так напалохала беларускія ўлады, бо праз гэту кампанію праходзілі вялікія аб'ёмы беларускага калію, і тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч запрасіў Уладзіслава Баумгертнера ў Менск, каб узгадніць пазіцыі, маўляў, што ж будзе пры такім раскладзе. Ну, але нечакана топ-менеджер быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ проста ў аэрапорце. Ну, тады справы раскручваліся вельмі імкліва. Бізнэсоўцы абвінавацілі ў злоўжыванні паўнамоцтвамі, крадзяжы асабліва буйным памеры, і была неўзабаве агучаная нават лічба гэтых стратаў – 100 мільёнаў даляраў. Наступны месяц Баумгертнер сядзеў у следчым ізалятары, і пасля чаго, пасля вось такіх ужо некіх кулюарных перамоваў, сустрэчаў на ўзроўні Лукашэнкі і Пуціна, яго перавялі пад хатні арышт. З іншого боку, під тиском уже білоруської адміністрації кримінальну справу на Баумгартнера завели і у Росії. Ну, але чекати екстрадиції довелося до кінця 2013 року, поки тогочасний власник Уралкалію Сулейман Керимов знову ж після виставленого Олександром Лукашенком ультиматуму розпродавав свої активи структурам інших російських бізнесовців Михайла Прохорова і Дмитрія Мазепіна. І потім уже у Москві ще місяць бізнесовець провів у московському слідчому ізоляторі, а вже після мер утримання суд змінив на хатній арешт. І тільки літось у вересні Баумгартнер був визволений під підписку об невиїзді, за його був унесений великий такий унесок 15 мільйонів російських рублів. І на початку цього року кримінальна справа супроти менеджера у Росії була цілком спинена.
Ігор, дик ці показав собі Владислав Баумгартнер на цій посаді керівника Уралкалі ефективно менеджером?
Ну, як ми бачимо, тут, напевно, різні підходи, бо ось керівництво компанії Global Ports, воно стверджує, що менавіто таким бізнесовець є. Натурально, що з Мінську глядиш зусім інше, бо дагетуль його лічить махляром, ледве не з великої дороги. Ну, ось, а вже це було за що, насамперед, керівництво Білорусі вживати такі радикальні заходи, саджати поспіхового предпримальника у турму, і відкуль увогулі взялася налічена сума стратів 100 мільйонів доларів, бо експерти не однойчі заходилися у думці, що покуль ось це була білорусько-російська калійна війна, то обидва боки стратили нашмат більше у грошах. Ну, ось на цю тему виказує своє міркування економічний оглядальник Олесь Герасименко.
С экономичного пункта гледжения, что мается на увазе под стратами? Страты того, что цены обрынулись сусветные на калийные токи. Ну, это некое, в неком смысле право Уралкалия. И он вольный субъект, господарин, и он какую хочет такую политику и проводит на рынку. А вы уже конкуренты там, как хочется, так и подстраиваетесь под ней. Человек, конечно, на одни еды, что там с миллионов, и каких там наличили эти страты, как они вылезли. Уралкалий и сам стратил прибытку от политики, которую они обвестили, что объемы важнейшие за цену. И они валили моцно глобальний ринок калійних туків, усі, без виключення, витворці цих продуктів опинулися на межі банкрутства. Уралкалі сподівався, що хтось з конкурентів помре, і він захопить ринок, ну, це відбулося. Так, усім було тяжко, але ринок збільшого, він залишився, його не переділили. Всі витворці стратили у грошах. Якщо там раз півгода-год, от керівництво Уралкалі мусили признати, що їх стратегія провалилася, і вони є одно. Ми можемо оцінювати з цього пункту гледження було топ-менеджера Уралкалі. І не во всім він був поспіху. Хоча, можливо, у власника бізнесу може бути ніяке інше міркування. Можливо, він в кушності іншим допомога цій компанії. І коли йому сьогодні пропонують серйозну посаду, ну, значить, ви бачили він ніякий талент топ-менеджера. Нехай тепер оцінюють далі його нову працю по його виніках.
Прогучало міркування економічного оглядальника Олеся Герасименки. Ігор, ну а що відомо про нове місце праці у Владислава Баумгартнера?
Ну, ось ця компанія Global Ports, вона, як і багато буйні російські фірми, має кіпрську прописку. Я ось сьогодні зайшов на їх сайт, там усе написано по-ангельську. Цікаво, що навіть немає російської версії. Ну, і тут таке відчування, що покільки керування діяльністю ведеться менавіто адтуль, а усі телефони менеджерів, усе керівництво, вони, справді, кіпрські, то бок уся адміністрація знаходиться там, ну, знову ж, хоча й за все на цю теплу виспу виправиться і новий гендиректор. Сама по собі компанія на цей час володає цілим шерегом терміналів у Росії, на Балтиці і Далекому Сході. Тут і перший контейнерний термінал, і Петраліс порт, Мобі Дік і так далі. І всі вони містяться недалеко від Санкт-Петербургу і на Далекому Сході. А крім того, у Global Ports належить 50% нафтопродуктового терміналу у Естонії. І ось некоторі з їх уявляють стратегічний інтерес і для Білорусі. У приватності, про естонський порт далі на європейський ринок поставляються білоруські нафтопродукти.
Ігор, ну а що з тої справи супроць у Владислава Баумгартнера? Яна була спинена у Росії за відсутністю складу злочинства, а у Білорусі як до цього ставиться?
Ну, цікаво, што ў Беларусі як бы фармальна справу гэту не зачынялі, і бо кіраўніцтва Генеральнай пракуратуры лічыць неабгрунтаваным вось спынення справы за адсутнасцю склада злачынства, як гэта зроблена ў Расіі. І параўнальна недаўна, вось, напрыклад, генеральны пракурор Александр Канюк заяўляў, што як юрыст, ён перакананы, што дзеянні былога топ-менеджэра Уралкалію трэба разглядаць як махлярства, асабліва ў буйных памерах, а не як іначай. Ну і ўвогуле на вышэйшым узроўні неаднойчы агучвалася, што рашэннем праблемы для беларускіх суб'ектаў гаспадарання пацярпелых ад так званага расійскага махляра магло б і нават павінна стаць прад'яўленне грамадзянскіх пазоваў на кампенсацыю матэрыяльнага ўрону. Памер стратаў агучаны яшчэ 2 гады таму, 100 мільёнаў даляраў. Ну, вось пакуль што ніхто з беларускіх узятых прадпрыемстваў такія пазовы не падаваў. І вось гэтае прызначэнне на новую пасаду Владіслава Баумгертнера, напэўна, толькі ускладніць задачу, асабліва калі ён яшчэ пераедзе сапраўды ў іншую краіну.
Я дзякую. Пра новае прызначэнне Владіслава Баумгертнера мы гутарылі з Ігарам Карнеем. У Беларусі ў крамах існуе забарона на продаж алкагольных напояў ад 22 до 9 раніцы. На аптэкі гэты ўказ не распаўсюджваецца. Таму набыць свае 100 грамаў тут можна ад самага адкрыцця з 7 ці 8 раніцы. Беларускія п'яніцы за адну ранішнюю гадзіну дзясяткамі скупляюць настойкі глогу, календулы, сардэчніку. У кожным флаконе па 50 грамаў, доля спірту 70%. Кошт 8 тысяч за шклянку, то бок за 16 тысяч выходзіць 100 грамаў 70-градуснага напою. Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіатр, нарколях.
Безумоўна, гэтае рэчыва можна ўжываць у лекавых мэтах, але справа ў тым, што ў большасці выпадкаў яны ўжываюцца, на жаль, не з мэтай лічэння пэўных там хваробаў, да, а з мэтай ўжывання алкаголю, альбо ўзмацнення дзеяння алкаголю. Альбо, калі мы, напрыклад, той же самы карвалол возьмем, нідзе яго звычайна ўжываюць людзі, быццам бы для таго, каб палепшыць стан свайго сэрца. Так? Аднак, калі мы возьмем, пачытаем інструкцыю, то нідзе там не напісана, што ён нейкім чынам лечыць захворванне сэрца. Ось, і фенабарбітал з'яўляецца па сваёй сутнасці снатворным рэчывам. З чым звязана вялікая распаўсюд тых лекаў? Ну, магчыма, часткова па інерцыі ад таго, што гэта было ў свабодным доступе і распаўсюдзе з часоў Савецкага Саюза. Акрамя таго, лекі танныя, яны танныя ў продажы, але яшчэ больш танныя яны ў вырабе. Прыносяць досыць вялікую выгаду тым кампаніям, якія іх прадаюць.
Кажа Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіятр. Калі ў Беларусі было больш распаўсюджанае п'янства? У гады брэжнеўскага застою ці цяпер? І чаму вы так лічыце? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ой, мне здаецца, і тады добра ўжывалі, і цяпер. У мяне такое ашчущэнне, што вообще з кожным годам все больше і больш. І менш людзі хочуць рабіць. Ну, тогда, конечно, может быть, не знаю, мне кажется, и тогда денег не очень много было, и сейчас как у кого. Кто робить, то и не будет пить, потому что он ведает, как достаются эти копейки.
Нашу. А он просто доступнее стал, и возможности у людей шире. А наш народ как пил, так и пьет. Чем больше есть, тем больше пьет. Он доступный был в магазине всегда был, но не всегда у людей деньги в кармане были на его приобретение. А это тоже сдерживает. Сейчас по-другому к ним относятся. Сегодня есть и плевать, что завтра будет. А раньше человек глядел в будущее. Сегодня выпью, а завтра есть нечего будет. А сегодня плевать.
Одинаково. Потому что везде это все одинаково. Дело в том, что теперь больше, потому что зарплата выше.
Ну, сейчас пью страшно. Я противница этого всего очень даже сильно. Очень. И не люблю тех, кто больше меня пьет. А я пью вот так вот в ванночке детской.
Теперь? Ну, потому что то видно, очевидно. Почему я не думаю? Я помню время своего отца, и как бы теперь каждый день может позволить себе там, извините, пиво это пить, поэтому как бы однозначно себе сейчас.
Не, ну вот
выпивали, и в то время выпивали, но сейчас это ужасно. Сейчас и молодежь, и школьники, что тут говорить.
Вы знаете, как-то я очень далека от этого всего. Мне кажется, наверное, в Брежневскую больше было. Наверное, может, люди были менее уверены в себе, в будущем, в жизни в дальнейшей. Возможно, попытались чем-то это перекрыть, какие-то свои неурядицы. Мне кажется, сейчас все-таки более стабильно.
Наверное, теперь больше пьют. Потому что безработица, людям тяжело жить, наверное. Бросились в пьянки. Работы нету людям, будем так говорить. Ну, уверенно, завтрашние дни знали, что, говорится, есть у тебя какой-то вклад, какой-то... Легче жить как-то было.
А питання свободи у городні. Ну, а зараз черговий клопот Саукі де Гришки. Музичні герої Лявона Вольського переживають за їжу, знищеною праз російські санкції.